Давайте всех наверх.
Вам красно прославленности допытов внести. Салют флагу.
Добрый день, дорогие радиослушатели!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» о жизни скалском движении.
В студии ведущие Михаил Бутаков
и Александр Дудко.
Что произошло на этой неделе, об этом в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Завершился лагерь княжества. В нем приняли участие более 150 человек из Екатеринбурга, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Ребята узнали много нового, получили новые галстуки.
Наконец-то наш роверский круг пополнился новыми ребятами. Это произошло в рамках лагеря княжества. Чтобы получить новый разряд, они прошли сложные испытания. И по воле Божьей галстуки им вручал сам митрополит Кирилл. Это было очень почетно. После новостей беседа с нашими новыми роверами.
После официального окончания морской практики мы продолжали ходить по воде и с наступлением жары начинали переворачивать яхты. Учебное киляние. А после новостей я расскажу об этом поподробнее.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов. Я православный следопыт.
Как я уже сказал, в нашей студии у нас новопосвященные роверы Алена Лазарева, Матвей Пьянков и Александр Дудко.
Я здесь.
Здравствуйте.
Здрасте.
Каково это получить ровера, причем от самого митрополита Кирилла?
Особенно клево, ведь каждый ровер стремился к этому как минимум 5 лет. Мы все время ходили на занятия, вставали в 6 утра, чтобы никогда не опаздывать. И сдали, наконец-то, этот экзамен, где и в конце, за наши старания, нам вручил сам митрополит Кирилл ровер. А дальше продолжит мой друг Матвей Пьянков.
Матвей, вы проходили испытание. Насколько оно было сложное и... Что
это
там было
испытание, одно из сложнейших за все испытания, которые я ходил в ВПС. В нем были довольно сложные этапы и карты без наименования точек и отметки их на карте в лесу.
И были еще очень тяжелые экзамены на теорию, ориентирование и узлы.
Саша, как ты думаешь, насколько изменится твоя жизнь, когда ты стал ровером? Сколько она изменится?
Намного, ведь теперь я могу не только подходить к новикам, но и триколорам, говорить о их недостатках, и они меня будут слушать.
Спасибо, Саша. А Алена, что ты думаешь по этому поводу?
Я думаю, что с моим новым галстуком повысился уровень моей ответственности, что теперь я могу отвечать не только за маленький патруль или за несколько небольшое количество человек, но и за более масштабные мероприятия.
А повысилась ли твоя уверенность в себе после того получения галстука?
Естественно, очень сильно я была рада тому, что галстуки выдавал сам митрополит, и уверенность в себе повысилась очень сильно, ведь мои старания в скаутинге оценили руководители.
После того, как они одели этот галстук, у них изменилась ДНК.
Расскажите нашим радиослушателям, как выглядит галстук, что он означает.
Об этом поподробнее расскажет Алена Лазарева.
Галстук оранжевого цвета с черной полоской по краям. Напоминает георгиевскую ленту и носят его скауты, достигшие определенного уровня в скаутинге.
А после ровера идет... инструктор. Хотите ли вы стать инструктором и вообще готовы взять на себя такую ответственность, как стать инструктором?
Конечно. Я полжизни в БПС. Когда я раньше преподавал узлы в Брусняцком, думаю, после этих занятий мне будет не так сложно преподавать какие-либо занятия у более младших скаутов.
Ну, инструктор, получается, да не только преподавать какой-то предмет, тем более скаутинг подразумевает собой не преподавание какого-то предмета именно всем, а передачу своих знаний вожакам, а вожаки передают ее своему патрулю. Ты будешь не только преподавать, но ты должен уметь организовывать походы, ты должен уметь организовывать какие-то мероприятия, должен уметь увлекать людей какими-нибудь полезными для скаутинга делами. Как ты думаешь, ты справишься со всем этим?
Думаю, да.
Алена, как ты думаешь, вот будет ли тебе сложно стать инструктором?
На самом деле, в последнее время я довольно часто об этом задумываюсь. Так как я хочу связать свою жизнь с преподаванием и быть педагогом, как мои родственники, получить педагогическое образование и стать инструктором в ББС – это одно из моих основных планов на будущее. Я считаю, что это очень сложное и ответственное занятие – быть инструктором, быть ответственным за такое количество детей и преподносить им правильные знания, устраивать с ними какие-либо мероприятия. Но я думаю, что если очень долго тренироваться и учиться этому, то это получится у меня.
Дети – это будущее России, и, получается, ты ответственна за это. Ты так же считаешь или нет?
Да, абсолютно. Я считаю, что дети – это будущее России, и чтобы их правильно воспитать, нужно очень ответственно к этому относиться.
Является ли, получается, педагогическое образование обязательным, чтобы стать инструктором, как ты думаешь?
Я думаю, что обязательным оно не является, но в ББС всегда очень рады руководителям, у которых есть педагогическое образование, ведь они знают не только на жизненном опыте, как правильно обращаться с детьми, как их учить, обучать, но и эти знания подтверждены, укреплены педагогическим заведением учебным.
Я тоже хочу сказать свое слово по поводу того, что какого быть это инструктором, так как я сам являюсь ровером и уже близок к тому, чтобы стать инструктором. Я, если честно, не очень уверен, то, что сразу смогу оправдать свои ожидания по поводу воспитания детей, так как у меня иногда возникают проблемы с общением с некоторыми детьми. Да, иногда я их просто не понимаю и не могу их утихомирить. И вот как вы думаете, вот получится ли у вас найти общий язык с детьми?
Я считаю, что обязательно получится, если очень сильно этого хотеть. И думаю, нужно просто работать над собой. Тебе, Миша, тоже попробовать другие тактики подхода к детям и к каждому ребенку индивидуальный подход. То есть не как к толпе детей, а к каждому как к индивидуальной личности.
Алена, спасибо за хороший совет.
Всегда пожалуйста.
Ребята, поскольку ровер — это не только ответственность, но и какие-то преференции, я хочу спросить у вас, есть ли какие-то преференции у роверов?
На это ответит Матвей Пенков.
Преференции?
Это роверская комната, которая не будет...
Не, отдельные палатки или отдельного места, где роверы будут, в принципе, жить в походах не будет. Потому что чем больше патрулей с роверами в составе, тем...
Меньше преференций. Элита увеличивается, потребности невозможно удовлетворить.
Тем лучше каждый патруль будет в своем деле.
Всеволод говорил про роверский круг, что сейчас многие решения, большинство решений в дружине будут приниматься роверским кругом.
Конечно. Об этом расскажет Александр Рудков.
У нас впервые произошел роверский круг, это в княжестве, когда мы решили сделать игры для триколоров. И игра получилась довольно знаменательная, когда надо было встать где-то в 8 часов вечера, дойти еще до места и прошагать по нарисованной карте, непонятно как, до нас.
Это все нормально, в один доходили и нормально было, все.
Я вот не понимаю, рисовали карты нормально, стрелочки прям куда надо идти. В итоге как-то задом наперед приходили ко мне. Я был последней точкой, а ко мне первым приходили все. Конечно, мы же когда выбирали, кто будет триколором, мы сами предлагали, кого надо брать, а кого нет. Кому надо вручать, а кому нет.
Под конец все равно вмешались взрослые, и все равно они...
И все испортили.
То сейчас все решения...
Сейчас вы будете вытеснять взрослых.
Скажи. Все решения будут принимать не только взрослые, но и...
Часть решений будет...
Те, кто ближе к народу.
Будет восприниматься все мнения, так и взрослых, так и роверов, и выноситься будут общие решения. И добиваться единогласия.
Ребята, спасибо большое за интересный рассказ, за то, что вы пришли. Удачи вам в дальнейшем развитии. До свидания.
Спасибо большое, до свидания.
Спасибо.
До встречи.
А что ты здесь делаешь?
Как мы сказали ранее в новостях, а точнее я, то, что у нас в морской практике началось новое введение – киляние.
Что такое киляние? Как ты можешь это...
Киляние – это когда яхта переворачивается полностью, и ты должен ее поставить в исходное положение. То есть матрос становится у мачты, и мачту наклоняет на себя, чтобы она упала в воду. И ты эту яхту должен поставить. Нас так-то выпустили первым экипажем, это я и Андрей Пономарев. Сказали раздеться и пойти в трусах. Я, как наивный школьник, взял белые трусы. Я до последнего верил, что они у меня останутся белыми, пока не увидел, что яхта грязная.
Наверное, было очень мокро.
Я тоже так думал, пока после первого раза уже не влился. Как понимаешь, после этого киляния у нас у всех обгорели плечи. И я пришел домой и не мог ложиться на спину. Это вот было самое такое противное, когда ты пришел и лежишь только на животе. И не можешь перевернуться никак, вот все.
То есть у тебя это киляние оставило только плохой остаток?
Память о себе, это я его не забуду никогда.
Ну вы его продолжаете практиковать?
Конечно, пока жара в Екатеринбурге, этим надо заниматься.
А вы, получается, научились, вы уже можете перевернуть яхту или у вас еще не очень получается?
Конечно, мы с Андреем Пономаревым, у нас получилось с первого раза.
И насколько это произошло быстро?
Это где-то происходит за 25 секунд.
За 25 секунд? А яхта, она, получается, когда переворачивается, она полностью переворачивается, и мачта прям находится в воде, или это как-то по-другому выглядит?
Это когда как. Если сильно ветра перевернулось, то да, мачта уже наклонена вниз. А когда нет, то яхта лежит на боку вот так. И потихоньку только начинает идти вниз. Поэтому есть еще время, когда можно перевернуть.
Ну, а у вас был какой случай?
Первый.
То есть...
И второй тоже. Все были, ну, смотря какая глубина.
И сколько раз вы на дню переворачивали яхту?
Ну, я не считал. Вот Андрей Пономарев ко мне подошел, сказал 17 раз. И дальше у нас Миша Муртазин смог кильнуться. Миша Муртазин.
Что?
Я смог кильнуться, перевернуть яхту.
А, один?
Не один, но с Денисом. Денис договорился, перевернул яхту, и они поставили оба опять в исходное положение. Или же, когда я перевернул яхту, со мной был экипаж 3 человека. Лёша Черков, Андрей Пономарёв и я. Мы перевернулись. Там Андрей Пономарёв и Лёша Черков всё выплыли. А я, получается, первым залез на яхту и первым ушёл от них. И я один, управляя яхтой, пошел от них, они там в воде плавали и кричали: «Саша, вернись назад!» Зато как было приятно это смотреть. Никто не достает. Один идешь, и никто тебя не трогает.
Счастливое мгновение.
Да, но потом пришлось за ними вернуться.
Жаль, очень жаль. Жалко, что на яхте нельзя плавать одному.
Плавать.
Плавать, ходить по воде одному нельзя.
Да. Почему, можно?
Потому что вода не прощает ошибок.
Я вот последний раз, это вчера, до каравеллы на яхте ходил сам.
Молодец. Получается, насколько быстро вы высохли?
Моментально.
Моментально?
Я вообще тоже удивился, как так-то.
Мне вот тоже вот кажется, что вот что-то в этом году не так. То дожди льют, то опять жарко. Надеюсь, это не как в 2010-м, потому что 2010-й я запомнил хорошо.
Я бы оставил эту жару на всю жизнь, она мне прям так нравится. Лучше жарко, чем холодно.
Я не разделяю вашего мнения, сэр. Что вы делали после этого? Как вы сушились, как вы отдыхали после этого?
После этого мы были просто как с бани. Пришли, легли и отдохнули. А потом надо было идти назад. Но мы не хотели и решили кильнуться без яхты. Сами пошли в воду и прыгнули.
Просто решили покупаться?
Нет, кильнуться.
Как ты думаешь, есть предел совершенству в этом мастерстве?
Ну, это не знаю даже. Я видел, как спортсмены поднимали яхту за 5 минут.
5 минут?
При сильном шторме.
При сильном шторме.
И видел, как спортсмены поднимают за 5 секунд при сильном шторме. Поэтому я не знаю, что мастерство, а что нет. Может, у первых мачта упала, а у вторых стаксель, например, улетел. Тут когда как.
Ну, ты как ты думаешь, вот если бы ты еще бы потренировался, ты бы смог намного сильнее, намного лучше переворачивать яхту?
Переворачивать мы все вот с мастерством умеем, а вот возвращать обратно...
Вот для этого нужны какие-то физические...
Конечно.
...усилия, то есть получается...
Там ведь надо, как сказать, уметь сначала подтягиваться, самое минимальное, чтобы взяться за шверт, и сделать, типа, подъем с переворотом. Взять за шверт, поднять себя И еще взять...
В воде это легче сделать, чем на суше?
Нет. Сначала легче, а потом уже как камень на дно пошел.
Ну вот насчет подъема с переворотом, это, конечно, трудно, наверное, в воде сделать, но вот насчет подтягивания...
Подтянуться-то можно до шверта, а вот подняться потом вот так руками на него вообще как-то тяжело.
Тебе понравилось переворачивать яхту?
Лично мне, да, особенно когда у нас экипаж был 3 человека, и в итоге я пошел сам. Это было тогда, когда Лёша решил повернуть поворот оверштаг, уже всем это известно. И в результате поворота я быстро прыгнул, взял за собой мачту и перевернул яхту.
Что ты чувствовал в этот момент? Ты, получается, чувствовал какой-то страх? Какой-то...
Нет, это уже был где-то раз 12-й, поэтому для меня это было как купание.
А в первый раз как что ты чувствовал?
А в первый раз было очень страшно. Это как научиться плавать. Не знаешь, чего ожидать.
Свои подходы. Если рассматривать, просто тебя кинут в воду, ну, и ты будешь стараться научиться плавать, то да, можно и с этим сравнить.
Вот лично я научился плавать под водой.
О, интересно. Кто же тебя обучал?
Матрас.
Матрас?
Решил на матрасе пройти, короче. Проплыть, не знаю, что на нем делают. Хорошо. И перевернулся, и по дну пошел назад.
То есть это у тебя не первый опыт в переворачивании?
Да, я еще матрасы переворачиваю.
Спасибо тебе, Саша, за интересный рассказ. Надеюсь, ты достигнешь совершенства в переворачивании яхт, и сможешь это сделать в одиночку за несколько секунд.
Я думаю, что уже со следующего занятия я смогу это сделать.
А что это вы здесь делаете? А?
Это была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
отчизне.
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных инопытов внести салют флагу!